не вздумай, говорит, за книги засесть. Во-первых, запутаешься еще больше, а во-вторых, перестанешь уважать правительство. Все нормально, это, говорит, не ГУЛАГ, это социализация. На что вы готовы ради возлюбленной?
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Сергей Викторович сегодня послушал романс перед тем, как встретиться с нами для записи подкаста, и теперь вот с таким апломбом решил выступать всюду и везде. Даже боюсь представить, как вы просите передать за проезд в Санкт-Петербурге, Сергей Викторович. Хотя не то чтобы боюсь, но тревожусь. Можно ли такое представить?
Я требую пельменей, я требую две упаковки. Да, на кассе.
На кассе, отлично. Ну, судя по тому, как вы живете роскошно, вам такая манера абсолютно подходит. Я говорю не только о том, что вы находитесь в Санкт-Петербурге, но вот сейчас перед записью вы пошли закрывать дверь в зал. Если у людей в наши дни существует, ну, максимум, кухня, санузел, потому что все живут в студиях уже, капсульная жизнь началась, у Сергея Викторовича не то что гостиная, у него аж зал существует. Зал приема официальных делегаций, бальный зал, ну или фитнес-зал, я даже не знаю. Но, в общем, давайте не будем сейчас себя сдерживать, а продолжим бурно фантазировать, в каких роскошных условиях живет Сергей Викторович. А пока начнем обмен любезностями. Это подкаст, товарищи.
Обмен любезностями.
И, кстати, вы можете в комментариях в Телеграме или там в Apple подкастах написать свои варианты использования зала Сергеем Викторовичем Ретроградовым. Нам очень интересно, как разовьется ваша фантазия. Ну и заодно посмеемся, может быть. А может быть, наоборот, придумаем какую-то позолоченную табличку на эту комнату.
Но вообще, конечно, из-за лени моей изначально... Я предполагал вот в нашей, где сейчас я нахожусь, студии, сделать танцевальный зал, но вместо этого превратил его в спальню и в том числе в студию. Ну, все скромно и прозаично.
Прекрасно. Вот она, холостяцкая берлога. Спальня, пару залов, ну и, собственно, все скромно и прозаично. А я, между тем, хочу вам, товарищи, напомнить, что до сих пор, несмотря на все старания времени, продолжается весна. А весна – это время романтики, весна – это пора любви, пора цветения. Сергей Викторович, пропоете нам что-нибудь коротко на эту тему?
Нет, я вам процитирую позднесоветского классика юмористической литературы, который считал, что весна – это В – время, Е – естественной, световой, неистощимой активности. Так что и эта световая активность влияет, конечно, на всю живность, и у нее тоже активность начинает от этого активизироваться.
Вот будьте любезны, после этого ответьте на вопрос. На что вы готовы ради возлюбленной? Этой весной, например.
Да на все что угодно, да и не только этой весной. Если она возлюбленная, то...
Ай, милейший Андрюша, ну зачем вы лезете? Вы как человек обреченный, как подкаблучник истинный. Конечно, в любой момент времени готовы абсолютно на все. Про это даже неинтересно говорить. А вот у нас есть повеса Сергей Викторович Ретроградов. Блистательный колумнист, успешный артист, ну и вообще. Вот он, человек свободный, но готовый обречь себя на бескорыстное служение своей богине.
Конечно, конечно. Я даже готов поехать в соседний район города, где хранится моя шпага, так сказать, и чтобы ее как-то можно было применить и забрать к себе вот в зал. Ради любимой. Все ради любимой. Ради нее можно поехать далеко за шпагой.
Так и представляю себе ситуацию. Встреча в темном переулке с хулиганами. Сергей Викторович идет со своей дамой. Навстречу идут нехорошие люди, начинают приставать. Сергей Викторович говорит: «Дорогая, Я сейчас быстренько сгоняю в соседний район за шпагой, вернусь и дам отпор этим хулиганам. Ты просто пока их тут подержи немножечко.
Сатисфакцию я им устрою.
Да, сейчас я быстро.
Ну, метро-то оно ведь все-таки. Раз-раз и все.
Ну, товарищи, все-таки это, да, это такая умозрительная история. И когда мы задаем друг другу вопрос, а на что мы готовы пойти ради любимой, мы себе этот вопрос задаем как... честные мужчины и должны честно на него ответить, хотя бы между собой, ну или сами себе. А ведь все-таки есть до сих пор еще женщины, которые надеются на чудо и любят, чтобы за ними по-настоящему красиво ухаживали, чтобы их окружали лаской, заботой, ну и чем еще? Всем, в общем, их чтобы окружали, но при этом они, чтобы были независимые и самостоятельные. Так вот, екатеринбуржец переплюнул нас всех, и что он сделал? Он, во-первых, счастливо женился, а женившись, не растерял, не расплескал эти чувства, которые заставили его сделать такой невероятно странный шаг. И этот же екатеринбуржец ограбил компанию, в которой работала жена, потому что хотел исполнить ее мечту – отдых и домик у моря. Он выиграл сейф и вытащил 100 тысяч евро. На эти деньги он отвез возлюбленную на море, купил жилье, автомобиль. В общем, все сделал, все решил по-мужски. И вот это то, что в наше время практически уже не встречается. Но следующее событие в жизни этих людей, оно встречается повсеместно. Об этом тоже, я думаю, сегодня вспомним. Его привлекли и, видимо, скоро посадят. Если уже не посадили. Насладиться не успел в полной мере, но готов на многое был. Все, естественно, ради возлюбленной. Работать он ради нее, может быть, не хотел, но мечту ее воплотить любыми средствами был готов.
Мне кажется, такой год достаточно наполненный событиями таких вот людей, которые, просидев какое-то время в самоизоляции и выйдя опять, влившись в рабочий процесс, почему-то начинают жить на широкую ногу. Я сразу вспомнил случай, недавно произошедший в нашей дружественной заокеанской стране в Америке, где тоже мужчина решил прям вот зажить на широкую ногу. Он получил от государства 5 миллионов долларов на борьбу с последствиями от COVID-19 в своей компании. И потратил их на покупку Феррари, Бентли и Ламборджини. Надо заметить, что деньги он получил для оплаты труда сотрудников фирм, которых вообще не существовало. То есть он аккуратненько все это провернул, получил деньги, и вот на широкую ногу он закупил себе спорткаров. Ну, правосудие, естественно, восторжествовало, его нашли, машинки забрали. Но какое-то время пожить на широкую ногу он все равно смог. И вот здесь мужчина наш, тоже екатеринбуржец, тоже проявил вот такое вот рвение в житие на широкую ногу.
А мне кажется, это просто человек уходящей эпохи. Вот этот екатеринбуржец, я имею в виду. Гусар, вот так называли таких людей в криминальных кругах, которые любят не откладывать вот на что-то, вот на всякие вот эти Феррари, а вот просто с любимой, эх, на юга и с домиком.
Да, как любят интеллигенции сейчас в ютубах обсуждать, это даже не барочная история, это эпоха романтизма. Продолжается. Осколки ее поблескивают еще из кустов. Товарищи, ну вот что касается гусаров, вот Сергей Викторович нам уже рассказал, есть еще одна новость, но она с другой стороны галактики пришла. Если, Андрюш, сейчас в вашем рассказе все было прекрасно, только вы сказали, оговорившись, вероятно, ну мне так подумалось, что люди вливаются в трудовую жизнь. Мне кажется, они после этого периода сидения дома переливаются в трудовую жизнь. Не у всех все это получается, но вот как мы уже заметили из пары ситуаций, описанных чуть ранее в нашем подкасте, если кто-то проморгал, переслушайте прям тут же, можете сначала этот эпизод слушать, начать, естественно, это очень интересно. Так вот, есть новация, предложенная руководителем ФСИН. Есть такая служба, федеральная служба исполнения наказаний. Так вот, они занимаются тем, что работают с заключенными. Они их заключают, то есть нет, заключают их другие, а вот они смотрят, как они там сидят, что делают и так далее. Так вот, руководитель этой службы буквально вот только-только на днях сделал такое предложение. Я полагаю, что это такая тоже фантазия на тему, но все же. Так вот, этот товарищ Александр Калашников, блистательный, предложил поменять трудовых мигрантов, которые сейчас занимаются доставкой в Яндекс, в Деливери, еще где-нибудь. Вот вместо них выпустить на маршруты, кого бы вы думали, сидельцев. Он говорит, у нас почти 200 тысяч таких человек есть, все нормально, это, говорит, не ГУЛАГ, это социализация.
Ну да, 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 да. Дело в том, что ФСИН российский наш активно стремится к социализации своих подопечных. И вот я забыл, в какой области даже телефоны для переговоров сидельцев с родственниками выполнили в виде красных британских телефонных будок, а на стене, где эти телефончики укреплены, нарисовали Биг Бен, чтобы человек, звонящий, почувствовал себя в атмосфере Лондона. Интегрировался сразу же, не только готовился к доставке Яндекс.Еды по району, а сразу же по Европам, по Европе.
Угу. Еще бы дорожку устелили ковриком с надписью «По следам Ходорковского» к этой будке. Это же полное издевательство. Человек и так в четырех стенах. Так они его еще и такой шпилькой решили уколоть. Ну, это, конечно, не гуманистично.
Слушай, ну их совершенно настраивали именно на это. Вспомните одного из любимых исполнителей подобной аудитории и его замечательную песню. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода. Ну вот видите, все потихонечку к этому и шло. Человек должен чувствовать себя не где-то там сидеть в кутузке, а я поеду в Лондон, отдохну.
Социализироваться.
Да-да-да.
Ну, конечно, не умаляя достоинства прозвучавшего исполнителя, я все-таки еще раз не премину сделать Сергею Викторовичу приглашение и предложение. Сергей Викторович, ну, может быть, кусочек вот хотя бы этой композиции. У вас больно хорошо получалось, когда вы предлагали переместиться, но только не в Лондон, а...
Да-да-да-да-да. Я припоминаю. Я уеду жить в Иксу. Между прочим, прекрасный город.
Между прочим, прекрасный голос. Спасибо, Сергей Викторович, что не щадя делитесь таким богатством с нами и со слушателями подкаста «Обмен любезностями». Это, кстати, услуга эксклюзивная. Он, когда, я имею в виду нашего колумниста, работает в других местах, он либо цедит сквозь зубы, либо через губу, а тут открытое забрало, и все для наших блистательных, невероятных и самых лучших слушателей подкаста «Обмен любезностями».
«Обмен любезностями».
Вот в прошлом нашем выпуске Алевтин сказал, что есть у нас люди с подходцем в стране, которые вот всегда могут показать именно какой-то наш российский путь, взгляд или позицию нашей страны совершенно с другой стороны. Вот замечательная подборка новостей из космической индустрии пришла на днях. Например, Китай. Он присоединился к США на Марсе. Прилетел их аппарат Тяньвэнь-1 с марсоходом Джу-Джу. Успешно сел на Красную планету, заявил, что никаких американцев там не было. Ну, как обычно они любят говорят. Ровер катается американский по Марсу, снимает полеты вертолетов 3D.
И говорит, что никаких китайцев там нет.
Да. Илон Маск после, наконец-то, успешной посадки Starship SpaceX запланировал орбитальный испытательный полет корабля от Техаса до Гавайев. Такой вот перелет над океаном. Но лучше всех отличился, естественно, кто? Наш любимый Роскосмос, который потратил 1,7 миллиона рублей, оплатив своим московским сотрудникам каток на полгода.
Летом-то. Это невыносимые физические, а в основном нравственные нагрузки. И, конечно, космонавт должен быть готов к этому. Когда все пошли, ну, на берег реки, может быть, с пивком, май, то все. А они, надевай коньки и давай катайся. А может быть, и льда-то еще. Ну, какой тут в мае лед? Не уверен.
Ну, сначала надо научиться на коньках кататься, а потом уже лед заливать.
Опять же.
Придется продлять абонемент больше, чем на полгода. Вообще, мне кажется, в этой новости как раз-таки вы опять не можете рассмотреть натуральное содержание. Вы вот эту оболочку видите, проскочил, как любой сейчас читающий заголовки в интернете, и побежал дальше. А нет бы задуматься, остановиться на секундочку. Вы вспоминали сейчас товарища Илона Маска. А ведь он совершенно никаким гуманизмом не отличается. Помните, давеча, что он заявил? Он заявил, что вообще вот граждане, которые собираются в качестве добровольцев отправиться на Марс, ну, скорее всего, помрут. Потому что, ну, ехать далеко, все это опасно. Но желающих, говорит, полно. Мы всех сейчас проверим, запишем. Пожалуйста, приходите, умирайте. В отличие от этого представителя мира капитала, наш гуманистический Роскосмос говорит в очередной раз всему человечеству, мыслящему и немыслящему, всему миру заявляет о том, что для нас есть что-то большее, чем окружающее. Чем даже космос. Для нас самое главное – человек. Вот это центр Вселенной. И когда вы начинаете смеяться насчет того, что кому-то оплатили каток, ну, хорошо, это ваш выбор. Вы идете в их сторону, а Роскосмос идет к нам навстречу. Пусть там для ограниченного числа сотрудников это благо доступно, но не равен час, может быть, благодаря этой дотации какие-то дети успеют там в песочнице еще поиграть.
Роскосмос вообще идет навстречу всем и, в частности, предлагает через свою дочернюю компанию Главкосмос купить капсулу, на которую возвращались, например, в 2018 году работники МКС. Ну, считается, что, ну, поработал капсула разочек-то, а вдруг кому-то сувенир нужен? На дачу. А у Главкосмоса есть?
Сергей Викторович, это не сувенир. Речь идет, опять же, наверное, объявление на вид. Там регион выбираешь, Москва. И для многих, могу по опыту сказать, это неплохое решение. Потому что квартира-студия здесь стоит сейчас не меньше, чем капсула какая-то. Пусть и БУ. А так как вот мы все стремимся уже к капсульному миру, и зал есть только у вас, гостиная еще, может, где-то встречается, а зал только у вас, это просто выход из ситуации. Опять же, жизненное решение для человека, потому что он в представлении Роскосмоса до сих пор является центром Вселенной.
Обмен любезностями.
Ну, что касается остальных, так сказать, представителей человечества, есть одна важная новость. Она в трендах, но в трендах со знаком минус, я бы так сказал. Банки США отказались списать темнокожим фермерам займы на несколько миллиардов долларов за счет денег, выделенных правительством. А теперь на секундочку. Это я вот сейчас заголовок вам прочитал, можно сказать, да? Есть еще новость с подробностями, но вот сейчас я просто от себя поясню. То есть правительство выделяет деньги для того, чтобы темнокожим именно фермерам списать долги. Это уже хорошо. А теперь дальше. Значит, финансовые организации, то есть те же самые банки, боятся, что понесут убытки от досрочного погашения долгов и просят власти оплатить компенсации сверх утвержденной суммы. Ну, это вот просто невероятная какая-то история. То есть, оказывается, негры работают не только на плантациях, но еще и в банках каких-то они работают, потому что кто, кроме негров, может сейчас себе требовать компенсации? Оказывается, кто-то может. Ну, не знаю, ладно, шутки в сторону. В общем, сейчас на цели списания долга темнокожего населения страны, работающего в сельском хозяйстве, утверждена сумма, внимание, 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов. И вот этих денег, по мнению банковских работников, ну, не хватает для того, чтобы... Ну, то есть, долги-то спишут, да? А как же процентики?
А нельзя афроамериканским фермерам немножко поработать за те кредиты, которые они получили и которые за них оплатит, компенсирует государство? Ну, хотя бы процентики, нет? Это риторический вопрос, возможно.
Сергей Викторович, вы лезете, карабкаетесь супротив исторической правды. Ведь, как известно, их угнетали. Понятно, что вот белокожее население, светлокожее население всегда жило в роскоши. Об этом была написана в свое время, ну, в том числе и об этом, была написана блистательная книга Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Ну, вы помните наверняка, да? Там же о роскошной жизни, в том числе белокожего населения. Там главные герои – семья, которая поехала на заработки в Калифорнию. Вообще, вот этот вот труд, это художественная книга, и мне как-то один мой приятель сказал, что ну ты что, по художественной литературе делаешь выводы об исторических событиях? Я ему сказал, да, на что, в общем-то, он отреагировал как будто с умалишенным общается. А я до сих пор убежден, что это вполне себе возможно. И ведь товарищ Стейнбек поехал писать очерки для газеты «Сан-Франциско Ньюс». И в итоге так нагляделся на этих трудовых мигрантов, скажем, ну, на сезонных рабочих. Это все в 1936 году происходило. И он увидел, как люди едут из одного конца страны. Кстати, вот, например, герои его книги, они разорены были банком, ну, просто не смогли расплатиться из-за ряда, там, череда событий привела к тому, что у них просто отняли землю, и они были вынуждены искать себе пропитание. Они поехали в Калифорнию, узнав о том, что там якобы можно найти себе работу, ну и, может быть, будущий дом. В итоге все это превратилось в сущий ад. Люди, которые были главными героями книги, они, как ни странно, белокожие. Вот им компенсации не предполагается. И вот книжка, кстати, которая в итоге получилась из этих статей у Стейнбека, она произвела фурор. К слову, ну, понятно, что сейчас ее вспоминать, наверное, не очень хорошо, потому что там же не негры страдают. Однако ее запрещали уже. То там бранные слова, то еще что-нибудь не так. Ну, в общем, была масса всяких неприятных историй, связанных с этой книгой. Кому-то она не нравилась. Однако же в ней вот все описано, пусть и художественным словом, но, мне кажется, вполне достоверно. И там есть хорошая фраза такая. Да? Я про книгу, про эту вам рассказал не для того, чтобы вы поверили мне и начали читать художественную литературу, соотнося это все с историческими реалиями. Нет, ни в коем разе. К тому же в этой фразе так и сказано. Кстати, вот эта фраза касается и выплат, которые принимаются сейчас в пользу чернокожих. «Не вздумай, — говорит, — за книги засесть. Во-первых, запутаешься еще больше, а во-вторых, перестанешь уважать правительство». Вот такая вот история. Так что, если вдруг кто-то из вас решил перечитать «Гроздья гнева», ну, подумайте прежде, есть ли у вас столько времени на невероятно интересное и увлекательное чтиво. Ну, а во-вторых, еще раз прикиньте, хотите ли вы еще с меньшим пиететом относиться к власти придержащим.
Обмен любезностями.
А мне хочется по одной из негласных традиций нашего подкаста выступить в роли Нострадамуса. Мы же любим в нашем подкасте предсказывать, куда дальше может продлиться мировой маразм. Мы с вами обсуждали все вот эти вот феминисток, мы с вами обсуждали БЛМ, мы обсуждали экологическую тему вместе с Греточкой Тунберг и смотрели на то, как все это движется.
А вот это хорошее, кстати, название сейчас было. Экологическая тема вместе с Греточкой Тунберг. Это для канала Rush Today, мне кажется, уже готовая передача.
Для международной панорамы. Так вот, давайте попробуем сейчас предположить, кто следующий из обездоленных начнет какую-то бучу такого мирового масштаба. Давайте, есть у вас предположение?
Ну, если только какие-то угнетенные, я не знаю, животные, может быть.
Я пока в растерянности в некой, но думаю, что не дойдет ни в коем разе, конечно, дело до белокожих мужчин, но что-то надо решать, кажется мне, с теми гражданами, которые хотят иметь интимные отношения с совершенно невероятными предметами.
Как всегда, Левтин выступил в роли писателя-фантаста.
Не, никакой фантастики. Зачем? Вот вы обратите внимание, там вот, если я не ошибаюсь, в Ирландии какой-то бинарный человек стал, значит, мэром. Ему там 20 с чем-то лет, и он избрался, и он говорит, я буду, говорит, защищать права бинарных вот существ. И я так понимаю, заслуг у него ноль, кроме того, что он бинарный. А если он сейчас за свои права вот так борется, ну, естественно, потом это, значит, граждане автомобилелюбцы, например, скажут, ну, вообще-то хотелось бы, чтобы вы уже убрали руки от наших автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и перестали выпускать вот эти электромобили, с которыми вообще никакой половой жизни вести невозможно.
Мы обязательно эту теорию сохраним, так сказать, в заметочках.
А помнишь, вот Алевтин в таком-то выпуске уже намекал, что это произойдет. Но в данной ситуации гораздо ближе был Сергей Викторович Ретоградов. И это действительно связано с животными, потому что уже первые звоночки начинают раздаваться. Например, слониха судится с американским зоопарком из-за принудительного содержания в неволе.
А она сама выступает? Или как? Она доводы свои излагает?
Нет, коллегия адвокатов за нее, естественно, выступает. Все эти специально обученные люди, как положено, сидящие на гонораре. В вкратце постараюсь крупными мазками, как говорит Сергей Викторович, набросать саму ситуацию. Слониха родилась в дикой природе в 71 году, в 1971, примерно где-то, вероятно, в Таиланде, точно не говорится где. Вместе с другими 6 слонятами их перевезли в США, назвали в честь гномов из сказки о Белоснежке, и они прекрасно существовали в зоопарке в Бронксе. Но уже в 77 году, то есть спустя 7 лет, практически все ее братья и сестры были либо переселены в другие зоопарки, либо усыплены. И больше 20 лет эта слониха живет практически в одиночестве, хотя слоны – социальные животные, им нужна обязательно компания, ну там картишки перекинуться, новости обсудить, газетку почитать и так далее. А она живет одна. И более того, те зоозащитники, которые от ее имени выступают в суде, говорят, что не просто живет одна. Ладно бы она там жила в большом вольере, красивом и так далее. Она сидит практически в клетке, скрытой от глаз посетителей. То есть она даже на людей посмотреть не может. Зоопарк это все отрицает, но вот суд идет, и мне кажется, это первый звоночек. Скоро мы начнем выслушивать судебные иски от хомячков. А так, глядишь, и сомик мой тоже на меня подаст в суд.
Да, вот он тебе потом расскажет. Ну а что, вот в Индии же несколько лет назад дельфинов признали как мыслящих существ и личностей. Соответственно, и мы, может быть, уже скоро дождемся, когда дельфины ультразвуком выскажут все, что они о нас думают в суде, да, а ученые расшифруют при помощи своих осциллографов, и тут-то мы, да, репту почешем. Только я надеюсь, что они с нас как-то немного, может быть, потребуют свалить из какого-нибудь океана только и все. Да, 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 да.
Не знаю, товарищи, вот эта вот история мне напомнила совсем другую, но уже не сказку со счастливым концом. Давайте без всяких ремарок и подробностей. В общем, в Новокузнецке 100-килограммовая девушка села сожителю на голову и убила ее.
Обмен любезностями.
Ну и в заключение, в качестве финального аккорда, хотелось рассказать вот о чем. Все-таки есть новая реальность, а есть наша реальность. И в этой нашей реальности существует ростовская учительница. В общем, в Ростовской области учительница насильно при других учениках умыла старшеклассницу, которая, по ее мнению, пришла в школу со слишком ярким макияжем. То есть старшеклассницу. Вот она, эта учительница, знает точно, как надо краситься. Ну, вы видели наших учителей, они наверняка знают, как это делать. Она вообще знает, как жить. Она все знает. И вот мне кажется, вот эта вот история с физическими наказаниями, которые где-то уже давно не применяются, где-то до сих пор применяются достаточно широко, она имеет, опять же, под собой вот эти вот корни, о которых Сергей Викторович не применет нам сообщить. Но мне хочется понять, почему учитель, это вот профдеформация или что это такое, он типа знает, вот именно что типа, знает, как жить, знает, как себя вести и так далее и тому подобное. И с чего бы вдруг он и чувствует за собой такое право так себя вести? Сергей Викторович.
Все пошло, конечно, из древности еще 3500 лет назад. На папирусе в Древнем Египте какой-то мудрец написал, что ухо мальчика находится на спине, и пока его бьют, он слушает. Ну, оттуда и пошло, что и лупить надо почаще, и вообще, что учитель или педагог, просто преподаватель, является непререкаемым авторитетом во всех сферах жизни, не только по своему предмету, по математике, ИЗО, черчению, но и по стилистике, по макияжу, по длине юбки. Обязательно он знает все и может директивно объяснить. Ну, такая традиция, да. Это не профдеформация, это просто отсутствие педагогического таланта. Учитель, да, он должен быть ведь примером для учеников. А когда таланта не хватает, не физическими средствами это донести, то вот и происходят такие повсеместные перегибы. Потому что таланты, они всегда везде редки. Вот я так думаю.
Спасибо, Сергей Викторович, прояснили. Ну а слушателям нашим я хочу пожелать, чтобы они никогда не сталкивались вот с такими учителями. И все-таки все у них как-то происходило по согласию, по любви, а не вот так, как в этой ростовской области, в школе, где учительница позволяет себе подобные вещи. Что хорошего в голове у школьницы останется после окончания этого учебного заведения? Как она будет относиться к своим чудесным годам, проведенным в этих стенах? Ну и как она в целом к учителям будет относиться? Ну, не знаю. Если у вас есть другие соображения на этот счет, ну, напишите нам, расскажите, поделитесь. Может быть, есть до сих пор среди наших слушателей те, кто считает необходимым применять вот такие методы воспитания к подросткам, к детям, ну и, в общем, может быть, даже к своим возлюбленным. А что, и такое тоже бывает. Пишите, рассказывайте. А мы ни в коем разе не хотим, кстати, для вас учителями быть. Мы, наоборот, считаем, что лучшими учителями в нашем случае, в случае подкаста «Обмен любезностей», являются наши слушатели. Потому что, ну, это вот как раз-таки пример для подражания. Выбирают самые лучшие, слушают, подписываются, ставят лайки, оставляют комментарии. Спасибо вам за это и до новых встреч.
Пока.
Пока.